Екатерина Кожина, контракт для избранной. Глава 1. Осенние сумерки опустились на улицы старого Вульфсбурга, принеся с собой запах тумана. Именно этот шлейф известил Кристину, что ее день сурка подошел к вечерней фазе. На пороге ее дома стоял Марк. Бывший муж, волк благородных кровей на словах и лоботряс на деле. Его камзол знавал лучшие времена. «Крис, душа моя!» Буквально до пятницы, с порога затянул он, преданно заглядывая ей в глаза. Графская стража задерживает жалование за патрулирование лесных границ. А у меня, сама понимаешь, подковы для коня, овес, мазь для шерсти. Кристина вздохнула, загородив собой проход в прихожую. Две ее дочки, восьмилетние близняшки волчата Лика и Майя, возились в гостиной. Судя по грохоту, они пытались оседлать старого медного робота-уборщика, работавшего на магических кристаллах. «Марк, ты ушел 2 года назад, потому что семейные узы сковывали дух твоего вольного волка», — напомнила она.
«Вольный волк не хочет наняться извозчиком? Или хотя бы колоть дрова для господ?»
«Крис, ты очерствела», — обиделся Марк, поправляя облезлый хвост, торчащий из-под полы камзола. Границы графства сами себя не пометят от чужаков. Это долг. А лямка семейной жизни. Ну не потянул я ее. У меня тонкая, поэтическая натура. Зато аппетит у твоей натуры, дай бог каждому. Кристина достала из кармана несколько медных грошей и вложила ему в ладонь. Все, ступай. И не забудь, что в субботу твоя очередь вести девочек к целителю на осмотр клыков.
«Ты святая волчица!»
Марк звякнул монетами и растворился в тумане переулка. Кристина задвинула засов и прислонилась к двери лбом. Ей было 35. Для оборотня – самый расцвет. Но она чувствовала себя как старый, потертый ковер в каминном зале, по которому прошлась целая стая во время линьки. Каждое ее утро начиналось в 6. Растопить печь, приготовить кашу, отработать смену в лавке алхимических трав, развести девочек в пансион трансформации, убраться. Круг замыкался. «Мама!» Из гостиной высунулась задорная мордашка Майи с серыми ушками. «А почему от папы опять пахло чужой заначкой и дешевым кабаком?» «Папа ищет себя, милая», — отозвалась Кристина, проходя на кухню. «А мы ищем наши свитки по истории лунных династий. Живо за стол, скоро полнолуние. А у вас хвосты еще не чесанные. Уложив девчонок ближе к полуночи, после 3 сказок, 2 драк подушками и 1 случайного обращения Лики в волчонка прямо на шерстяном ковре, Кристина, наконец, села у окна с чашкой отвара. Она посмотрела на луну сквозь мутное стекло. «Я счастлива», — привычно зашептала она себе под нос, как мантру. «У меня здоровые дети. Свой крыша над головой. Работа. Я сильная, независимая волчица».
«Я!»
Она осеклась. На противоположной стороне улицы, в тени дуба, у припаркованной черной кареты, стоял силуэт. Высокий, широкоплечий, совершенно неподвижный. Мужчина в дорогом рединготе. Лунный свет не падал на его лицо, но Кристина кожей почувствовала этот взгляд. Тяжелый, сканирующий. Она моргнула, силуэт исчез. Растворился в ночи. Только ветка дуба качнулась, да послышался стук копыт. Весь следующий день Кристина провела как на иголках. Обычная рутина в лавке превратилась в пытку. Она вздрагивала от каждого звяканья дверного колокольчика, постоянно косилась на витражное окно и то и дело выходила на крыльцо поправить вязанки сушеной лаванды. Загадочного незнакомца нигде не было. Ни у городской ратуши, ни среди покупателей. Ни на рыночной площади, где сновали кареты и повозки. Но зудящее ощущение чужого взгляда между лопатками не исчезало. Волчица Кристина нервно мела хвостом и глухо порыкивала. «Мама, ты перепутала сушеную жабью кожу с корнем мандрагора», заметила Лика, когда они вернулись домой и сели за ужин. «Из-за тебя суп теперь пузырится фиолетовым. И пахнет, как старые сапоги папы», добавила Майя, брезгливо отодвигая тарелку. «Извините, девочки», — Кристина устало потерла виски. «Просто». Голова кругом.
Ешьте хлеб с сыром. Ближе к 9 вечера, когда близняшки, укутавшись в одеяло, громко хохотали над хрониками про лунного лорда, в дверь не просто постучали, в нее с силой забарабанили кулаками. Сердце Кристины ухнуло куда-то в район домашних туфель. На пороге стояли супруги Гросс, ее ближайшие соседи по общему двору. Оборотни из породы низших гиен, чей семейный девиз, казалось, звучал как «испорьте жизнь ближнему своему». Глава семейства, вечно потный Густав, стоял подбоченясь, а его жена Марта в чепце воинственно скрестила на груди руки.